Здравствуйте! Сегодняшний выпуск программы мне бы хотелось посвятить теме, которой не может быть равнодушен русский человек, живущий в нашей стране, любящий ее, переживающий за ее будущее. Это тема русской деревни. Жива ли она сегодня? Возможно ли ее возродить? Да и нужно ли это вообще? Эти вопросы я хочу обсудить сегодня с человеком, всю жизнь прослужившим России, генерал-майором в отставке, поэтом и уж точно неравнодушным к России человеком и русской деревне, выходцем из которой он сам и является, Леонидом Павловичем Петуховым. Здравствуйте, Леонид Павлович.
Здравствуйте, Андрей.
И сегодняшнюю программу я предлагаю начать не с вопроса, а с сюжета.
Давайте посмотрим.
В эти осенние дни в Туреевке Брянской области для недавно построенного храма верховных апостолов Петра и Павла состоялось освящение колоколов, средства на отливку которых были любезно предоставлены фондом архистратига Божия Михаила.
Благослови стечется компансия благодать Пресвятого Докрепления в Одессе Священного во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови стечется компансия благодать Пресвятого Докрепления в Одессе Священного во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Для этого храма, конечно, надо колокола, потому что в деревне Мариевка далеко. Когда зазвенят колокола, люди пойдут в храм, я думаю. Прихожан, конечно, не очень-то много, ну вот 15, бывает меньше. Ну, один раз в месяц мы служим тут. Дети учат своих родителей православию, потому что взрослые не идут, бабушки только и внуки. Вот на этом и православие держится.
Места здесь красивейшие, настоящая русская природа. От самого Брянска еще километров 60 довольно хорошей дороги. Поля, леса, чистейший воздух и просторные пастбища. Повсюду когда-то были крупные хозяйства, а теперь человека встретить надо постараться. Земли, видимо, невидимо, а вот людей днем с огнем не сыщешь. Выбита деревня. И Туреевка не исключение из правила. Но вот живет в ней удивительный человек, чье сердце болит о родном крае, о России, о русской деревне. Это Леонид Павлович Петухов. Сегодняшний москвич, генерал в отставке, прошедший Афган и Кавказ, скорбит о том, что происходит на его земле, куда его непрестанно тянет, на малую родину, в дом своих предков, в родную деревню, от которой осталось-то 5 домов, но не желает мириться с этим душа. Следуя словам своего земляка, поэта Николая Мельникова, поставил он тут памятник почти ушедшей деревне, повесил колокол в память о былой жизни, посадил сад. А потом собрал свою семью, благо семья большая, и решил поставить тут храм как самое главное для будущей жизни, подняв тем самым статус своей деревни до села, словно утверждая: «Сюда придут люди».
Конечно, на Красной площади никто не поставит памятник деревне, а тут вот он есть. И та атрибутика, которая там в стихотворении, она здесь выполнена. Во-первых, вот экспозиция, где, так сказать, те же кирзовые сапоги, та же фуфайка, поношенная, серп и топор, орудие труда, так сказать, и то, что сельским нелегким трудом добывалось в этой экспозиции, значит, выше список 70 семей, которые жили в этой деревне. Это список семей, которые жили. Они разъехались, кто-то действительно уже и умер, а кто-то живет. Но основная масса отсюда разъехалась в силу определенных причин, потому что так начали относиться к русской деревне. Значит, по ним вот как раз и звонит колокол, по этим семьям. Вот эта маленькая деревня в 70 человек, она интересна тем, что здесь был герой социалистического труда. Она не вылезала с выставки достижений народного хозяйства по льну, по картошке, значит, Союза. Значит, здесь Леонид Петрович Кравченко родился. Здесь родились многие орденоносцы и по труду, и по боевым действиям, по Великой Отечественной войне. Все пришли ветераны там. Ну, действительно, было одно из русских деревень, собственно, все они такие были, потому что все работали на державу, все работали на процветание страны. Но ее не стало, практически не стало. И поэтому появилась вот эта идея создать. Главная надпись: «Сюда сошлись пустые хаты и вознеслись на небеса». Это главная суть, что вот они сошлись. На чем стояла деревня? Вот четыре столба, они тоже не случайные. Это труд, достоинство, доблесть, ратная доблесть и честь. Четыре столба, вот они воплощают это все. Значит, заколоченная рама – это, как у всех, заколоченные окна. Но перспектива такая, что и через что выход. Значит, это через окна виден храм. Он уже ранее, как строилось это, уже храм задумывался. Здесь вот памятный камень, тоже гранит, с надписью, так сказать, выражающей суть вот этого памятника. Колокол, по ком звонит. Значит, вот, собственно, такой замысел.
Для храма было выбрано удивительно подходящее место, самое высокое в этой местности. Он, как надежда, возвышается над селом сквозь символически заколоченное окно памятника. И сегодняшний день оказался одним из самых радостных в жизни Леонида Павловича. По его словам, можно было всю жизнь прожить и этого не дождаться. А сегодня вот свершилось освящение чудных колоколов, отлитых на Воронежском заводе. Побольше бы таких подвижников и благодетелей земле русской.
Мы смотрели в сюжете о колоколах. Вот как же прекрасно, когда начинают колокола звонить. Ведь первое, что, кстати, стали делать большевики, захватив власть, они стали срывать колокола. Вот этот вот сатанинский дух, который вырвался на волю, да, настолько ему было это вот противно. По вашему опыту, расскажите вот поподробнее, с чего началось непосредственно вот строительство храма?
Задумка построить храм у меня лично было давно, но я, честно говоря, не представлял, как это вот может сложиться. И потом приходило все больше убежденность, что это надо начинать делать. Сложилось так, что одна из молодых групп, ребята, которые занимались коммерцией, ребята православные, молодежь, в буквальном смысле слова, им еще до 30 лет, на мой этот призыв откликнулись и начали строить.
Это удивительно, кстати.
Начали
то,
строить,
то, что
да.
Люди в таком возрасте, они как-то...
А потом вот... захватил их дух коммерции.
Соблазны, искушения.
Да, соблазны, искушения. Закончилось тем, что, помытарясь по Турциям, Черногориям и прочим местам, где они хотели развить мировой туризм, они просто промотали деньги.
Но храм-то когда... все-таки построен.
А когда благое дело было начато... Ну, оно же без их помощи, но достраивалось.
Достраивалось, да?
Достраивалось, потому что бросить это дело нельзя просто.
Ну, это... но вы один, вот, собственно говоря, как Дон Кихот с копьем.
Нет, я не скажу, что один. В этом плане меня поддержала вся семья.
Вот,
вот
так
все он, да? Родственники, кто есть, там племянники, племянницы, значит, дети мои, там жена, она стоически просто вот это терпела, потому
ну
что
да, еще
это, ей ничего там не доставалось, все шло туда своеобразно, потому что надо было сделать.
Да, да.
И когда я иссяк уже где-то на последнем вираже, один мудрый человек мне сказал: с дороги не сходи, храм не ты строишь, храм строит Бог.
Замечательно
и
сказал,
он, да. И он тебе поможет
тот момент, когда только не отчаивайся, действуй.
Что же можно ответить всем тем людям, которые говорят, что не нужно возрождать село, что, в общем-то, современный стиль жизни, он достаточно урбанизирован, люди стремятся к комфорту, все нужно сосредоточить в городах, в мегаполисах и так далее. Вот что можно ответить на все это?
Есть какая-то логика заявления тех, кто так говорит, но надо смотреть в корень, вглубь. Мы же прекрасно понимаем, что деревня – это исток, основа, колыбель русского народа. И если не восстанавливать ее, то, естественно, загубить наши корни.
Деревня, здесь есть какая-то связь, вот, естественно, духовная связь даже,
не,
да?
Не всяких сомнений. Здесь и духовная, и культурная, и нравственная, и физическая связь непосредственно. Любой город, если не брать только современные моногорода, значит, он начинался с деревни обязательно. Это мать городов русских и наша мать деревня. И она во все времена питала жизненными силами страну. Являлась источником культуры, нравственности, духовности, образцом служения Отечеству. Деревня давала для страны и умельцев, которые беззаветно служили, и мастеров, и ученых, и писателей, и служители искусства, и защитников Родины. Мы прекрасно понимаем, что были даже такие исторические моменты в истории нашего государства, когда жертвовали интересами деревни для того, чтобы достигнуть каких-то целей.
Ну, это... собственно говоря, результат-то не очень. Результат получался всегда не очень.
Когда... Да, результат не всегда получался. Надо было достигать какие-то стратегические задачи. И особенно победы в войнах. Тут жертвовало всем. И, к сожалению, деревня загублена не в эти времена, когда жертвовалась деревня. Уходили в землянки, а потом выходили, отстраивали храмы опять, отстраивали дома.
То есть правильно, да. Я вас понял, что деревня – это некий такой вот фундамент, на котором базируется и русская культура, русская традиция, русский менталитет. Все то, что нам дорого, все то, что ценно, и то, что нас питает и дает нам силы, оно как бы зиждется именно на формате деревни, да, вот на этом принципе.
Ну, образно говоря, деревня – это родники России, источники всего доброго, всего светлого, которое есть в нашем народе, и своеобразный источник силы. Деревня сама по себе, она была, будем говорить, самодостаточна, и в любые сложные критические моменты она могла выживать. И, к сожалению, она не смогла выжить, когда нашлись псевдоученые в советские времена, которые стали говорить о том, что деревни бесперспективны. И не только стали говорить, а выживать эти бесперспективные деревни. Необычайный урон деревне нанесла перестройка. Последняя перепись официальная заявила, что в настоящее время 17 тысяч деревень пустует. Я слышал немножко о другой цифре, которая в два раза выше. И тоже из полуофициальных источников. Если же говорить о том, что я видел своими глазами, то вот был сельсовет, где была и наша деревня. Там было 11 сел, деревень.
Оно сейчас... было как райцентр у вас, да?
Нет, Мареевка, соседняя деревня, она была как центр сельского совета.
Понятно.
Так вот, сейчас осталась одна Мареевка. Несколько деревень, где по 2-3 дома, как вот в нашем 5 домов, а остальных просто нет деревень.
С чем связано вот это очень быстрое, жесткое уничтожение самой деревни как явления в жизни России? Это целенаправленная политика была сделана, или это просто само собой так развалилось, вот что называется?
Я так думаю, что здесь определенный конгломерат. С одной стороны, то, что я уже говорил, что развитием деревни жертвовали для развития каких-то других отраслей, в том числе и промышленности. А в последние времена здесь нельзя не видеть злого умысла. Как во время перестройки умирали деревни? Я могу на примере собственной сказать, когда то, что было сделано руками трудящихся колхозников, не принималось государством.
Понятно.
Но в это время картошка в 10 раз хуже по своему качеству закупалась в Польше. И, наверное, повыше ценой, чем у нас. Это что, недоразумение?
Я хочу вспомнить еще, объявили бесконтрольный прием цветметаллов. Причем за хорошие деньги. В один момент буквально, я помню, стояла система орошения в Кулундинских степях, очень мощная. Свинтили насадки вот эти вот, и огромная система полива просто вылетела. То есть она перестала существовать. Срезали провода, и вот это никто же не пресекал. Это было абсолютно бесконтрольное, варварское просто уничтожение основной инфраструктуры деревни.
Да, и надо признать должное, что вот... Там, где люди действительно были с совестью, и настоящий хозяин был в селе, он этого не мог позволить и не позволял. А там, где был чиновник вороватый, председатель колхоза вороватый, он почувствовал вот эту возможность безнаказанно воровать, и он первый начал воровать. И под эту сурдинку растащили все, буквально все. Вот взять тот же колхоз, он назывался колхоз «Слава», там было свыше 200 единиц техники, был мощнейший завод по переработке зерна, все там, начиная от сушилок, веялок, сортировок,
ну да,
до мельниц,
да,
складирования, хранения и так далее, и так далее. Все это было разворовано. Да вот из-за такого вот кусочка железа там развалилось все. Бетонные блоки, все, что только можно было, растаскивалось.
Вы знаете, очень страшно было наблюдать, когда стоят вот эти вот огромные конвейеры зернозаготовочные, и они все ржавеют. Они же буквально за год, за два заржавели.
Да.
Моментально. То есть все вышло из строя буквально за год, за два.
Да. Проезжая по дорогам Белоруссии, смотришь иногда... Ну, во-первых, то, что там все чистенько, аккуратненько, приведено в порядок. И если стоит ферма заколоченная, она, во-первых, очень редко встречается, но она убранная, сделанная, все так, чтобы с нее ничего не растаскивалось.
Законсервированная, получается?
Законсервированная. Проезжая, вот, допустим, по нашей Тверской губернии, ну, мама дорогая, ну, видно же, что тут была цивилизация.
Как после бомбежки.
Все развалено, разбито. Сельскохозяйственные эти предприятия перестали существовать. Но мы же не одним днем живем, мы и завтра будем жить. Значит, кому-то надо было подумать, законсервировать. Нет, это поощрялось. Вот это вот разгильдяйство, это, будем говорить, безответственность, она поощрялась.
А можно ли вообще сейчас мечтать о том, чтобы возродить... Практически получается, с нуля надо начинать.
Да. Надо начинать не с нуля, потому что есть определенные сельскохозяйственные производства, которые сохранились. Я, как говорил, там, где был хозяин, совестливый хозяин, я вот по своему району, там есть там Алексей Васильевич Гусаров, они выжили, они до сих пор прибыльные. И не одно такое хозяйство, но несколько и немало таких, которые были вот уничтожены, потому что создалась такая система безответственности. И, на мой взгляд, надо неизбежно заниматься этой работой по восстановлению деревни.
С чего начинать?
С всенародного обсуждения причин кризиса в селе. Всенародного, открытого. Чтобы не смогли повторить...
Я согласен, в этом есть хорошие мысли.
Заславские, да. Бесперспективные деревни. Чтобы не могли Ельцины разваливать сельское хозяйство. Чтобы не могли Хрущевы командовать кому, где, когда, что, как сеять и так далее. А обсудить, что надо для деревни. Конечно, то, что уже убито, его не возродишь. Но кто нам запретил... То, что существует, довести до должного уровня, прежде всего, в уровне хозяйствования. Мы сейчас много говорим о возрождении страны, но у меня четкая уверенность в том, что если мы не возродим деревню, не укрепим наши корни, какие бы мы...
Питающие.
Питающие корни.
Да.
Какие мы бы зеленые листья не наклеивали сверху на дерево, оно засохнет, просто засохнет.
Согласен.
А... Началом и основой должно быть духовное возрождение везде. Если будет в душе порядок, если будет порядок во взаимоотношениях между людьми, ну какие сомнения, что мы начнем восстанавливать все вокруг себя? Ведь наша история, она показывает к чему. Да, мы терпели множественное нашествие, в том числе и Москву сжигали. Возвращались люди из лесов. И что в первую очередь восстанавливали? Восстанавливали храмы православные. По одной простой причине, что восстанавливая храм, восстанавливалась душа народа.
Леонид Павлович, я вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам в студию на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших дальнейших трудах.
Спасибо.
Я напоминаю, большое. Что сегодня у нас в гостях был генерал-майор в отставке, поэт Леонид Павлович Петухов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.